Дневник читателя.
Здравствуйте! С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломыкина. На этой неделе ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Где, когда и какие книги искать. Улица Мандельштама. Необычная выставка в Москве.
Актуальное чтиво.
Настоящая весна в этот раз начинается с большого праздника всех любителей чтения. Уже на следующей неделе, с 24 по 28 марта, в Москве, в Гостином дворе, пройдет 22-я ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн». Обычно наша любимая ярмарка завершает книжный сезон и становится своеобразным подведением итогов в самом конце ноября. Но в 2020-м, по понятным причинам, из-за пандемии COVID-19, было принято решение перенести «Нонфикшн» на март. Таким образом, в 2021 году любители чтения смогут попасть на фестиваль дважды – весной и осенью. 22-я по счету ярмарка «Нонфикшн» продлится 4 дня – с 11 утра до 9 вечера. И обращаю ваше внимание, что билеты можно приобрести только онлайн на сайте ярмарки. Сегодня предлагаю обсудить самые яркие новинки, которые издатели приберегли специально к «Нонфикшн». И, собственно, те книги, которые можно будет обсудить на ярмарке непосредственно с их авторами. Начну с конца. На воскресенье, 28 марта, запланированы две яркие встречи. Евгений Водолазкин представит свой новый роман «Оправдание острова». Остров его вроде бы вымышленный, но события ой как узнаваемы. Романное повествование выстроено вокруг самого существования острова и его истории. Большая часть текста – это хроника жизни на воображаемой земле. От появления острова до некоего сегодняшнего дня, очень похожего на современность. Сменяя друг друга, летописцы, хронисты обстоятельно излагают цепочку исторических событий. И язык этой хроники варьируется от стилизации под летопись до бойкого языка сегодняшних СМИ. Евгений Водолазкин вновь взаимодействует со временем и делает это виртуозно. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее с личным, трагизм с гротеском. В реальности нового романа Водолазкина легко соседствуют светлейшие князья и председатели острова, хронисты и пророки, повелитель пчел и говорящий кот. Согласно древнему предсказанию, остров ждут большие испытания. Сможет ли он уцелеть, когда мир ждут потрясения? Поговорить с автором о романе можно будет на ярмарке «Нонфикшн» 28 марта. В тот же день вечером свою третью книгу «Эшелон на Самарканд» представит Гузель Яхина. Новый роман «Гузель» о поезде, который везет 500 детей из голодающего Поволжья в хлебный Ташкент. Он уже стал предметом бурных дискуссий практически в день выхода. Не буду повторять совершенно неоправданные, на мой взгляд, слухи о плагиате. Очевидно, что «Эшелон на Самарканд» продолжает условный цикл романов Гузель Яхиной о происходящем в нашей стране 100 лет назад. Стилистически, метафорически, «Эшелон на Самарканд», где красноармеец Деев и комиссар Белая везут детей к спасению, абсолютно созвучен и роману «Зулейха открывает глаза», и книге «Дети мои». Но я бы сказала, что эта книга динамичнее, сюжетнее и увлекательнее написана. Это приключенческий красный истерн на притчевой основе. И Гузель выбрала такую форму осознанно, чтобы уравновесить страшную тему голода. Задать вопросы Гузель Яхиной можно будет на ярмарке «Нонфикшн». И там же купить роман. Потому что книжные ярмарки и фестивали – это всегда еще и возможность купить книги по издательским ценам, то есть дешевле, чем в магазине, и при этом поговорить о них непосредственно с теми, кто книги издает и редактирует. Если продолжать называть русские романы, вышедшие к ярмарке, обращу внимание на совсем свежий текст Андрея Рубанова «Человек из красного дерева». Андрей Рубанов, лауреат премии «Ясная поляна», написал новый роман, по собственным словам, авантюрный, приключенческий и фантастический. При этом «Человек из красного дерева» — это, конечно, спор человека с Богом, потому что человек, созданный по подобию Бога, не может не вступить в конфликт со своим создателем, как считает Андрей Рубанов. Начинается роман так. В начале весны, в последний день масленичной недели, в нашем городе произошло ограбление и убийство. Трагически кончил жизнь известный и уважаемый человек, историк-искусствовед Петр Георгиевич Ворошилов, 65-летний обладатель коллекции старых икон и других редкостей, имеющих отношение к религии. Дело в том, что отправной точкой для Андрея Рубанова стала реальная история, произошедшая в 1722 году. Тогда из православных храмов вынесли все статуи и скульптуры святых. Большая часть их была уничтожена. С тех пор, как пишет автор, нельзя у нас в храмах ставить круглые скульптуры. Можно только двухмерные изображения, плоские иконы. Почему вынесли? Что было дальше? Об этом роман. Когда ученого убивают, из его дома с редчайшими иконами и дорогой техникой таинственный вор странным образом забирает только одно – кусок древнего идола, голову деревянной скульптуры Параскевы Пятницы.
Добрый день. Меня зовут Андрей Рубанов. Я сегодня представляю свой новый роман под названием «Человек из красного дерева». Это фантастическая приключенческая повесть с острым сюжетом, с необычными героями, которые являются одновременно и людьми, и нелюдьми. Жизнь у них особенная, все обстоятельства их существования протекают особенным образом, история у них тоже особенная, и отношения со временем у них особенные. А в чем эти все особенности? Очевидно, что рассказать мне сейчас достаточно трудно, проще будет взять книгу, прочитать ее и получить удовольствие от чтения.
Понятно, что ярмарка интеллектуальной литературы нон-фикшн порадует не только русской прозой. Из переводных новинок хочу еще раз обратить внимание на дискуссионный роман Кейт Элизабет Рассел «Моя темная Ванесса», о котором мы говорили на прошлой неделе. Эту книгу стоит прочесть, потому что это художественный перевод довольно сложных для обсуждения и при этом важных тем из актуальной повестки в плоскость большой литературы. Для души же порекомендую новую книгу великолепной Элизабет Страут «Мальчики Бёрджесс». Как и в своем пулитцеровском романе «Оливия Киттеридж», Элизабет Страут в этой книге проникает в самую суть природы, радости и страданий обычного человека. Братья Джим и Боб Бёрджессы давно покинули родной городок в штате Мэн. Смерть их отца была трагической, и ни один из братьев до сих пор ее так и не пережил. Оба живут с травмой в душе. Первый – успешный адвокат, прагматичный, циничный. Второй – незадачливый юрист, добродушный, с не сложившейся личной жизнью. И вот спустя годы братья вынуждены вернуться в родительский дом, чтобы разобраться с историей, в которую угодил еще один Бёрджесс, их племянник. И тогда все, что, как им казалось, они сумели забыть, оставить в прошлом, наваливается на них с новой силой. Страут пишет, как всегда, с суховатым юмором, с внешне сдержанным, но совершенно неподдельным состраданием и проявляет удивительную чуткость к людям. В романе «Мальчики Бёрджесс» Страут пишет о силе наших корней, о том, что мы всегда можем вернуться домой, даже если всю жизнь старались держаться от него подальше. Ну а если хочется ироничного романа с детективным сюжетом и интригой, которая раскручивается как серпантин, пожалуйста, «Жюэль Декер. Загадка номер 622». Издательство «Корпус». Чуть карикатурные герои, нервные диалоги, тайные связи, подтасовки и подлоги. Как написала газета «Фигаро», обманы здесь лопаются, как попкорн. В этот раз молодой швейцарец, очаровавший нас романом «Правда о деле Гарри Квеберта» и «Исчезновение Стефани Мейлер», решил познакомить читателей со своей родной Швейцарией. Как и в «Правде о деле Квеберта», расследование загадки номер 622 – это роман в романе. Молодой писатель по имени Жуэль, в нем узнается Декер, уезжает отдохнуть в роскошный горный отель, но вместо отдыха распутывает таинственное преступление, совершенное там много лет назад. Убит швейцарский банкир, который должен был стать президентом одного из крупнейших частных банков Швейцарии. Его жена Анастасия – дочь русской эмигрантки с дворянскими корнями. Сам убитый агент спецслужб. Словом, Жюэль Декер не скупится на американские спецэффекты, которые принесли его французской прозе такой успех. Так что надо сразу настроиться на Бондиану, отбросить правдоподобие, потому что в этой безумной истории есть все, что надо читателю. Труп на первой странице, любовный треугольник, блеф, театральные эффекты с участием богатых финансистов и наследниц русского дворянского рода. Ну а кто убийца? Уж точно не тот, и не та, и не те, кого назначит на эту роль читатель. Читать, честно признаюсь, весело. Правда, жизни не пахнет, но ни в шикарном отеле, ни возле Женевского озера она и не нужна. Не могу не сказать, что на ярмарке интеллектуальной литературы нон-фикшн будет традиционно яркая детская программа. Новинки ведущих издательств и более 40 встреч с писателями и художниками. Выступят с лекциями знаменитые популяризаторы науки Андрей Константинов и Илья Колмановский. На вопросы читателей и их родителей ответят Андрей Усачев, Анастасия Орлова, Анна Старобинец, Тамара Михеева, Анастасия Строкина и многие другие. Новых детских книг на ярмарке тоже будет видимо-невидимо. Но я хочу в первую очередь рассказать о двух больших проектах издательства «Лабиринт Пресс», об их знаменитых интерактивных комментированных изданиях и серии «Книга эпоха». Мы уже читали «Остров сокровищ», «Алису» с комментариями, изучали «Бородинское сражение» и «Историю Рождества». Обычно у издательства «Лабиринт Пресс» к ярмарке нонфикшн выходит один большой проект – книга с комментариями и хитроумными придумками, которые потом можно изучать целый год. В этот раз волшебных фолиантов сразу два – «Декабристы» и «Вокруг света за 80 дней». Я уже держала обе книги в руках, это восторг и волшебство. Обещаю, что мы устроим отдельный эфир, посвященный этим книгам. А пока попрошу главного редактора Екатерину Бунтман в нескольких словах эти книжные сокровища представить.
Две книги, которые мы показываем в этот раз, это наши долгожданные новинки, которые отправлялись в печать во время московского локдауна. И вот, наконец, они достигли Москвы. Это отдельная радость. Первый из них — это новинка в серии «Хронограф», которую читатели уже знают. Это книга о декабристах. И особенно примечательно, что в военной серии, которая начиналась как военная, мы сделали книжку о людях. Но «Хронограф» наш, он такой технически сложный. Поэтому очень удобно, можно показывать разные планы, можно делать очень точную прямую фокусную наводку на события и в то же время давать широкий, мощный контекст эпохи в целом. И книга рассказывает о полувеке, наверное, российской жизни, о том, что вообще произошло, из-за чего весь сыр-бор, дворяне, крестьяне, междуцарствия, как это все происходило, и в то же время о личностях декабристов и событий в целом, потому что удивительно, что, по сути, это такая история большого поражения и история о людях, которые, в общем, не о себе родили, и вроде им-то ничего самим не было нужно, кроме свободы и справедливости. И при этом им было что терять, и действительно потеряли они все. Но самое интересное происходит, пожалуй, в той самой глубине сибирских руд, о которой все мы знаем, потому что это не только история событий на Сенатской площади и в Черниговском полку, в общем, всем известных, но и история ссылки, история каторги, история того, как люди не утратили ни интереса к жизни, ни интереса к познанию нового, в совершенно восхитительном свете, собственно, в этом свете и вошли в историю. Ну и понятно, что, как всегда, это потрясающе красивая книга, снабженная массой всяких увлекательных элементов. Целая у нее на этот раз аж 3 игры и про тайные общества, и про восстание, и про то, кто ты 14 декабря 2025 года, потому что каждый должен это про себя знать. Приходите посмотреть своими глазами.
А вторая книга, как я понимаю, из другой серии «Вокруг света за 80 дней».
Это принципиально новая для нас концепция, которой мы с Аней очень рады, потому что это что-то, чего мы не пробовали раньше, и оно хорошо удалось. Это книга, в которой комментарии, тоже хорошо известные нашим читателям, знакомым с тем, как мы это делаем, они расставлены не по полям книги, а сгруппированы тематически и встречаются в книге очень ритмично в виде таких совершенно умопомрачительных интерактивных разворотов. Ну и очень большая книга про очень маленький мир, потому что это же история о том, как в конце 19 века, когда стали строить железные дороги, и в частности построили трансконтинентальную железную дорогу в Америке, вдруг люди поняли, насколько быстро все может быть и насколько мир вообще познаваем и легко охватываем. Собственно, тогда появилась эта идея в тогдашних газетах о том, что можно объехать вокруг света за 80 дней. И тогда же Жюль Верн, для которого это просто какая-то совершенно идеальная была идея для книги, тогда же он, пользуясь выкладками тогдашних географов, придумал потрясающую совершенно историю о том, когда действительно за 80 дней все ее знают, но то, в каком виде она предстает в этой комментированной книге, это, конечно, очень интересно, потому что 3 континента, подробности обо всем встреченном на пути, удивительные совершенно и маленькие детали, и большие, как всегда, корабли, поезда, во всех мельчайших подробностях, как это все происходило. И в конце у книги на этот раз тоже отдельная такая совершенно потрясающая история. Там игра настольная, но она, как ни странно, не вокруг света 80 дней, она вокруг света 72 дня, потому что это настоящая настольная игра конца 19 века, поразительную девушку по имени Нелли Блай, которая 17, что ли, лет спустя, после того, как вышла книга Жюля Верна, сказала, что она готова обогнать и перегнать и попробовать объехать вокруг света еще быстрее. И действительно, у нее получилось. 72 дня она заехала, еще взяла интервью у Жюля Верна, который был совершенно этим поражен. И по одной только этой, наверное, детали можно представить себе, сколько сюрпризов таит в себе наше издание, потому что там действительно буквально каждая деталь на каждом развороте раскрывается вот в такую вот отдельную и совершенно потрясающую историю.
Напомню, ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» пройдет с 24 по 28 марта в Москве в Гостином дворе недалеко от Красной площади. Программу мероприятий и список участников можно найти на сайте ярмарки. Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Спутник Ньюс». Программу ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн» изучала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».